Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Моя собеседница сегодня – заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна!
Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Завершился наполненный событиями первый квартал 2022 года. Чем он вам запомнился? Вам и, я думаю, нашим посетителям?
Нашему отделу, который разместился в здании на Ленина 5, он запомнился двумя крупными, интересными, яркими выставками. Это выставка «Семейный альбом», на которой были представлены произведения художников из семьи Ладяновых, и «Созвездие региона». На этой выставке зрители могли увидеть произведения художников-лауреатов премии губернатора Иркутской области.
Но не менее напряженными будут следующие 3 месяца, один из которых уже практически подходит к концу. Вот что ожидает нас в разгаре весны, начале лета?
Этот год полнен выставочными проектами для нас, и весной, в начале лета, мы планируем открыть несколько выставок. Что-то уже открыто, и уже зрители могут посмотреть эту выставку. И этот год, мы уже говорили об этом в предыдущих передачах, богат на даты, богат на знаменательные события. Весной, в начале лета, мы планируем открыть большую выставку, посвященную 90-летию Иркутской организации Союза художников России. Вот сейчас все силы у нас брошены на создание этой выставки.
Ну вот на прошлой неделе мы с вами открывали выставку «Палитра, опаленная войной». Вот что это за выставка? Чему или кому она была посвящена?
Эта выставка посвящена предстоящему празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. И в экспозиции выставки собраны произведения художников, участников Великой Отечественной войны. К тому же они являются и юбилярами этого года, людьми, у которых в этом году круглые даты со дня рождения. Вот эти произведения, живописи, графики и скульптуры – представлены на выставке.
Удивительно то, что когда мы были на этой выставке, открывали ее, мы слышали мнение посетителей, их удивление о том, что в большей части на этой выставке размещены полотна, отображающие мирную жизнь. Вот действительно, не понаслышке, я знаю, что фронтовики не любили рассказывать о войне. Почему? Вот, может быть, что-то скрывали, вот чего-то нельзя было сказать. Ну да, они убивали на войне. Ну вот ладно, выпустить пулю издалека, когда не видишь лица врага, а ведь были и рукопашные бои. Вот как такое забыть? Как об этом рассказывать? Потому что война — это не только победа, это и страх, и голод, и холод, и грязь, и контузии, и ранения. Вот счастье, что остались живы. И вот как об этом рассказывать? Какими словами выразить? Да, фронтовики не любили рассказывать о войне, поэтому бесценно каждое из сохранившихся их воспоминаний. А вот скажите, пожалуйста, в курсе ли вы о том, что День Победы практически не праздновали с 1947 по 1965 год? Почему?
Да, действительно, не сразу в России стали отмечать этот праздник. В первую очередь 9 мая долгое время являлся днем памяти. При Сталине и Хрущеве 9 мая в СССР был обычным рабочим днем. Хотя ранее, 8 мая 1945 года, указом Президиума Верховного Совета СССР, 9 мая объявили как День Всенародного Торжества, праздником Победы. Постановление о том, что 9 мая вновь объявляется праздничным днем, вышло в 1965 году при Леониде Брежневе. Брежнев внес в ритуал 9 мая 2 существенных поправки, которые и сегодня имеют продолжение. Состоялся военный парад на Красной площади и прием в Кремлевском дворце съездов. День Победы снова стал нерабочим днем. 9 мая 1965 года состоялся 2-й парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. С тех пор масштаб торжеств нарастал. На День Победы 1967 года Брежнев лично открыл могилу неизвестного солдата. Кроме того, с 60-х годов своеобразные военные парады 9 мая стали проводиться во многих городах СССР. В этот день воинские части и военные училища маршем проходили по улицам городов к военным мемориалам или памятникам погибших воинам, где проводились митинги и возложения цветов.
Ну, вот вы знаете, выставку «Палитра, опаленная войной» я для себя условно разделила на 2 половины. Художники о войне и художники о мире. Но давайте вначале расскажем нашим радиослушателям, кто из иркутских художников воевал в годы Великой Отечественной войны.
Вы знаете, вот этот вопрос, он действительно, ответить на него однозначно очень сложно. Вот при подготовке в 2019 году большой выставки художников-фронтовиков, произведений художников-фронтовиков, мы подготовили информацию для издания каталога произведений этих художников. И нами была, я имею в виду сотрудников Иркутского художественного музея, была найдена информация о более чем 90 художниках, проживавших в Иркутской области, призывавшихся из Иркутской области. Кроме того, еще часть художников, которые впоследствии работали в Иркутске и стали здесь именно знаменитыми художниками, которые были участниками Великой Отечественной войны. На сегодняшней выставке представлена малая часть коллекции произведений художников-фронтовиков, и это, конечно, не все авторы. Эта выставка, она ограничена еще вот этими самыми юбилейными и круглыми датами художников. На ней представлены произведения художников Александра Крылова, Аркадия Гутерзона, Евгения Шпирко. Это наиболее известные авторы. Кроме этих художников представлены и Михаил Тарасов, Михаил Боднарюк, а также скульптор Борис Горлач, который некоторое время работал в Иркутске и все-таки стал довольно известным, тоже работая здесь. Художники действительно не писали произведения на военную тематику, именно те, что прошли войну. Это за редким исключением действительно факт. Эта выставка тоже подтверждает это утверждение. И здесь, собственно, к войне, к военной тематике можно отнести всего лишь несколько произведений. И это фронтовые зарисовки живописные и графические Евгения Владимировича Шпирко. Несколько произведений посвящены памяти войны. Это натюрморт Александра Крылова «Дорогие реликвии». Это городской пейзаж Аркадия Гутерзона «Вечный огонь». И это замечательное полотно, посвященное памяти погибших художников, несостоявшийся пленэр.
Давайте все-таки о некоторых художниках поговорим более подробно. Вот когда вы мне назвали имя Александра Павловича Крылова, я просто вот залезла в интернет, посмотрела вообще, что есть об этом художнике. И вот очень интересная была статья, вернее, не статья, а воспоминания его племянницы, где она пишет следующее. Александр Павлович не любил рассказывать о войне, воскрешать в памяти то трагическое время было для него слишком тяжело. Известно, что он прошел боевой путь в составе 785-го и 467-го стрелковых полков от Вязьмы до Могилева. Командуя стрелковым взводом, сражался на Брянском, Центральном и Втором Белорусском фронтах, награжден двумя орденами Отечественной войны, первой и второй степени боевыми медалями, был ранен, вышел из госпиталя с инвалидностью в феврале 1945 года. Но я историк, и вот я сразу зацепилась вот за название дивизии. 785-й стрелковый полк входил в состав 44-й стрелковой дивизии. Я просто вот решила пройти по боевому пути вот этой стрелковой дивизии и узнать вообще, где она воевала. В составе вот этой дивизии как раз и сражался Александр Павлович Крылов. Что я выяснила? Оказывается, 785-й полк входил в состав 44-й стрелковой дивизии, которая была сформирована 9 сентября 1939 года. 29 июня 1941 года дивизия в полном составе выехала на Западный фронт в район города Орша. С 14 по 16 июля 1941 года дивизия вела ожесточенные бои западнее города Рудня Смоленской области. С 10 октября 1941 года удерживала оборону на восточном берегу реки Днепр в районе Соловьевой переправы. Была окружена в составе 20-й армии немецкими войсками в районе города Вязьма Смоленской области. К 31 июля 1941 года с боями отступила северо-восточнее Смоленска, попала в окружение. Остаткам дивизии в количестве около 440 человек удалось переправиться на восточный берег. Состав дивизии по штатам военного времени – это 14,5 тысяч человек. Вот представьте себе, в живых осталось всего 440 человек из дивизии. Так сколько же осталось из полка 785-го, в котором и воевал Александр Павлович Крылов? Я хотела тоже еще сделать одну вот выдержку, предложить нашим радиослушателям, что такое Соловьева переправа. Это одна из пяти переправ на реке Днепр, через которую поддерживали коммуникации с тылом и велось материально-техническое обеспечение войск Западного фронта. А затем выходили из окружения 16-я и 20-я армия во время Смоленского сражения 41-го года. Переправа эта находится в деревне Соловьева в 13 километрах к югу от города Ярцево, недалеко от старой Смоленской дороги. И вот 3 августа 41-го года 16-я и 20-я армия получили приказ прекратить оборону Смоленска и отойти на восточный берег Днепра через переправу. Во время выхода из окружения через переправу шли тысячи автомобилей, тягачей с орудиями, десятки тысяч солдат и командиров под непрерывным огнем противника. Местное население гнало гурты скота, эвакуировались городские и областные учреждения. Плотность людей и техники на переправе была столь высока, что бомбы всегда достигали цели. Люди погибали сотнями, тысячами. Кроме того, с севера и с юга переправу атаковали сухопутные немецкие войска. По разным данным, на Соловьевой переправе погибло от 50 до 100 тысяч красноармейцев за преодоление несколько десятков до 40 метров водной преграды. Вот что такое Соловьева переправа и какую мясорубку попал наш иркутский художник Александр Павлович Крылов. Поэтому, конечно, вот это он мог бы рассказать, но точно так же, как могли рассказать о своей военной судьбе вот те 90 иркутских художников, у каждого из которых была своя личная история. И вот на следующий год мы будем отмечать годовщину освобождения Смоленской земли от немецко-фашистских захватчиков. Это будет сентябрь 23-го года, и я думаю, что и мы с вами примем участие вот этих мероприятиях с нашим проектом «Они защищали Смоленщину». Тем более, что со Смоленском у нас давние и очень важные контакты и связи. Анна Сергеевна, а о каком еще художнике вы бы хотели рассказать?
Надо сказать, что те художники, которые приехали в Иркутск, которые стали работать в Иркутске, послевоенное время, многие из них были замечательно образованы, получили хорошее образование. И что касается Александра Крылова, то он приехал в Иркутск по распределению после окончания Всероссийской академии художеств. И действительно, он прожил в Иркутске несколько десятков лет, выпустил несколько поколений иркутских художников, которые с благодарностью вспоминали его. Но через какое-то время уехал в родные места. Он родился в городе Юрьевце Ивановской области. И его следующая часть жизни прошла именно там. Еще один интересный автор, представленный на выставке, правда, всего лишь одной работой, это Борис Трофимович Горлыч. Этот скульптор тоже получил образование сначала на художественном отделении Благовещенского педагогического техникума, а затем в 1938 году он уехал в Ленинград и поступил в Всероссийскую академию художеств. Война прервала образование, и он оканчивал его уже после войны. Послевоенное время, в 50-е годы, уже закончив Академию художеств, он приезжает в Иркутск и начинает работать в Иркутском отделении Художественного фонда РСФСР. Одновременно, продолжая образование, он приехал сюда для того, чтобы создать работу по теме своей диссертации в Академии художеств. Тогда она уже называлась Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Иркутский он должен был создать вот такую свою скульптуру, которая стала бы результатом его работы над диссертацией. И темой он выбрал советско-китайскую дружбу, такую вот важную очень тему. В рамках этой темы он создал двухметровую скульптуру «Братья навеки». Скульптура была создана, она была одобрена, и предстояло создать уже сам памятник, установить скульптуру на памятнике. Памятник должен был быть установлен в городе Иркутске. К сожалению, установке памятника что-то помешало, сейчас уже сложно говорить об этом, что именно помешало, но очевидно, что скульптура так и не была установлена. Борис Трофимович Горлыч в дальнейшем уехал в родной Благовещенск, и следующая часть вот жизненного пути и творческого пути прошла уже в Благовещенске. Там он действительно очень известный скульптор. Памятники по его проектам, памятники с его скульптурами находятся сегодня в Санкт-Петербурге, в Рязани, в Каменске, в Благовещенске, в Иркутском художественном музее, в коллекции Иркутского художественного музея. Хранится его скульптура «Портрет девушки-бурятки», которая и представлена на выставке. Эта скульптура была закуплена с одной из выставок, так как Борис Трофимович Горлыч очень активно участвовал в художественной жизни Иркутска, когда он проживал здесь, в нашем городе.
А еще раз давайте напомним нашим радиослушателям, сколько художников представлено на этой выставке?
На выставке представлены 6 самых таких разных авторов. Мне кажется, выставка получилась очень интересной.
Скажите несколько слов об открытии вот этой выставки, потому что, на мой взгляд, очень важно было то, что наряду с ветеранами, наряду с детьми фронтовиков в этой выставке принимали участие и наши юные иркутяне.
Да, открытие выставки прошло в торжественной обстановке, и этому способствовало выступление воспитанников Иркутского кадетского корпуса, а именно студии «Алые погоны» под руководством Александра Николаевича Пирча. Молодые люди, кадеты, исполнили несколько вокальных произведений, и это вызвало большой эмоциональный отклик у зрителей, участников открытия выставки. Далее были выступления детей войны, детей фронтовиков, и это тоже было очень проникнуто большого чувства, было очень интересно слушать эти воспоминания. Получилось, на мой взгляд, очень душевное и высоко такое вот эмоциональное открытие.
Как долго будет работать эта выставка?
Выставка будет работать до начала июня, и мы всех приглашаем познакомиться с произведениями.
Спасибо, Анна Сергеевна. Уважаемые радиослушатели, я хочу сказать, что сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала была заведующая отделом Иркутского художественного музея Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас за ваш интересный рассказ, ну и, конечно, надеемся на новую встречу с вами. А мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
До свидания. Будьте здоровы.
Вьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье. Зови мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.